что он всю жизнь трудился для России, а своего не искал. Но после причастия стал оживать, а государь милостиво отпустил его в Крым полечиться месяца 2-3. Еще успевалось до великого наступления. Однако развязность общественных деятелей оказалась такова, что они добивались видеть Алексеева и в Севастополе, где он провел месяц между жизнью и смертью, потом стал поправляться. Там посетил генерала князь Львов и заводил разговор о перемене внутренних порядков, о настроении фронта в случае переворота. А Алексеев был и болезнью изнурен, и утеснен душой от этих неприличных домоганий. Уж научило его гучковское письмо, чем могут кончиться такие легкомысленные разговоры. В Севастополе Алексеев стал получать для работы материалы, как готовится главная операция. А к 20 февраля приехал в Ставку сам, еще с температурой, полубольной, чтоб не упустить последний месяц подготовки. Это наступление становилось делом всей его жизни. Ничего сравнимого по значению он никогда не готовил. Для успеха этого наступления он погасил, не дал помощи брать Босфор, как просили моряки. Для успеха же этого главного наступления, где понадобится каждая часть, а особенно гвардейская, Алексеев много месяцев противился и просьбам государя. Тот часто не имел воли настоять, а только просил послать в Петроградский гарнизон крепкие гвардейские части. И вот, недолеченный, он воротился в Могилев 5 дней назад и успел встретить государя, тоже 2 месяца не бывшего в Ставке. Гучковское ли тогда осенью письмо, или это долгая разлука сказалась, прежнее устойчиво доверчивое отношение с государем, если и восстанавливались, то ощупью. Алексеев сразу ввергся в полную работу, прорабатывал результаты Петроградской конференции союзников и еще читал всю переписку за время своего отсутствия. И снова одолела его слабость, поднялась температура, и врачи потребовали несколько часов в день лежать. Именно в это время начались волнения в Петрограде, которым, однако, не было основания придать серьезное значение. Сами петроградские власти и правительство 2 дня даже не сообщали о них вовсе. Первое сообщение было от Хабалова вчера вечером и указывало на эпизодичность волнений. Второе сегодня днем, не тревожнее, хотя в одном месте взводу пришлось открыть огонь. Укрепление Петроградского гарнизона не произошло и в месяце отсутствия Алексеева. И не ему же теперь было торопиться, не с этого начинать. Да почему надо было вообразить Петроград более опасным местом, чем любая точка передовых позиций? И почему бы наш Таверх должен бы заботиться о внутренних делах больше, чем о военных? Уже поздно, вечером сегодня, в 10:30, пришла вдруг захлебная телеграмма от Родзянки с грозными выражениями. Но Родзянка и всегда выражался чрезмерно, с подавляющей самоуверенностью, что только он один все знает. Да еще это прозрачно-хитрая попытка воспользоваться петроградскими волнениями, чтобы выдвинуть себя в председатели Совета министров. Государь не любил поздних вечерних беспокойств, да и Алексеев не видел причины выпереживаться. Он испытывал озноб и рад был лечь. Будет завтра в 10:50 рядовой доклад государю, тогда и доложится Родзянковская телеграмма. Глава 62. Весь день кто с телефонами, много телефонировали. Узнавали и передавали новости. Все советовали друг другу запасаться водой и наполняли ванны. В телефоне косвенно слышались, скрещивались и другие напряженные, поспешные разговоры. Барышни отвечали невнятно, забывали взятый номер, переспрашивали нервными голосами. Приходилось ждать соединения и по 10 минут. А многие спешили сегодня посетить друг друга. Ждали осадного положения. А тогда долго не повидаться. А кто и мирно пил на Невском кофе? Днем состоялось неторопливое заседание членов общества славянской взаимности. Таврический и Летний сады были закрыты. Одни говорили, солдат переодевают в полицейские шинели, чтобы казалось больше полиции. Другие говорили, полицейских переодевают в солдатские шинели, потому что им стыдно своих мундиров. К вечерне гудел колокол Исаакия, и закатное солнце попадало лучами через взнесенные окна. А народу внутри немного — женщины, пожилые мужчины, набожные солдаты. Поперек улицы Гоголя — 6 конных полицейских. В образованном слое побеждала мрачность. Вот и стреляют. Началась расправа. Вот и убитых. 40, 400. Многие сотни. Интеллигенция уверена была, что теперь много крови прольется. Настроение мрачное. Известный адвокат Коробчевский с женой и гостем поехали в автомобиле в Мариинку. Но хотя был самый балетоманский абонемент и танцевала выдающаяся балерина, в театре было пустовато. Да ведь у кого нет своего экипажа, автомобиля, надо было пешком и ночью назад. Никак не думал Коробчевский, что и сам последний раз едет. Завтра его автомобиль отберут и угонят. После спектакля намеревались ехать, как всегда, ужинать у Кюба. Не поехали. Неуютно на улицах. Пикеты, костры. Поздно вечером, уже после театров, на Фонтанке ярко светился дом князя Леона Радзивилла. Перед ним дожидался длинный ряд экипажей, автомобилей и великого князя Бориса тоже. Был в разгаре бал, даваемый княгинею. Вечером на квартире у Керенского, за Таврическим садом, состоялось заседание информационного бюро социалистических партий. Просто несколько ведущих социалистов пришли потолковать, как у них велось периодически. Но кто и ожидаемый не пришел. От большевиков один, второстепенный. Сам Керенский весь день, кроме короткого часа с восстанием павловцев, был настроен мрачно. Был уверен, что волнение жестоко подавит и полностью распустят Думу. А тогда он лишится депутатской неприкосновенности, и его тотчас арестуют за последнюю дерзкую речь. Но даже и Кротовский Юренев от межрайонцев, самых отчаянных, категорически заявил, что никакой революции нет и не будет, движение сходит на нет, и нужно готовиться к долгому периоду реакции. Все шансы на революцию рушились, помощи ждать неоткуда. На Литейном проспекте, при красноватом свете костра, перед строем расхаживал офицер. Из группы штатских с тротуара крикнули: «Долой офицера!» и убежали. Солдаты не двинулись. Шляпников по безлюдным улицам через цепь на Литейном мосту угнал опять к себе на Выборгскую, на квартиру Павловых. Говорят, рабочие на Выборгской толкуют: «Хватит нам ходить на убой на Невский». Мария Георгиевна слышала от соседки, будто в каком-то полку сегодня что-то было, какой-то бунт. Но никто больше не слышал, и Шляпников вот в городе был, не слышал. Ночью с башни Адмиралтейства бил по вымершему Невскому синеватый луч прожектора. Глава 63. День рождения Ликони был 29 февраля. Несчастливый Касьянов день. В 4 года раз. Но когда выросла, стала в этом находить необычайность. Появлялась мода на дни рождения вместо именин. А ее дня не уловишь. Всегда какой-нибудь рядом. Вот собрались друзья в воскресенье, малочисленнее обычного, из-за городских волнений. Граммофон пел о любви, танцевали. Или Коня танцевала, но меньше других. И была как не с ними. Ей этот праздник был как и не праздник. И не в этом праздник, а самое счастливое она держала в глубине. И двое смотрели на нее требовательно. И Саша пытался отвести и внушать что-то о стрельбе, о моменте. А она так двигалась осторожно, чтоб не сломать и не отпахнуть внутреннего. И вдруг очнувшись, а может, ничего не было, и тайком, скользнув к себе в комнату, смотрела записку. Было. Все так. И вот эту руку он поцеловал. Как налил ее душу горячим восторгом. И теперь он еле подстывал, как теплый воск. Все внутри заполнял. И рада ли Коня, что она может чувствовать так? Она уже боялась, что не может. И опять двигаться среди гостей, улыбаться. И представлять его улыбку. Какая у него победная, щедрая, теплая. Но он и другим всем так улыбается. Он, наверное, не любит и стихов, но любит театр. Меняли пластинки. Отзывалась, пропустив вопрос. Тогда в компании он кому-то говорил, ярко, свободно. Она не все слышала. И впервые такое чувство. Не хочется, чтоб он всем говорил, а только бы ей. Так нужно было к нему. Сейчас, будь он в городе, бросила бы их всех, именинных, и побежала бы к нему в гостиницу в туфельках по снегу, придерживая платье, чтоб не путаться, мимо этих патрулей с кострами расставленных. И стало бы у двери его «впустите». Глава 64. И сегодня поздно вечером снова было назначено экстраординарное заседание Совета министров, и снова не в Мариинском дворце, а в квартире князя Голицына на Маховой. И снова Александр Дмитриевич Протопопов туда опоздал, засидевшись на приятном обеде у Васильева, начальника департамента полиции. Приехал, вошел туда в лиловатом костюме, в десертном разгорячении. В квартире князя Голицына показалось ему еще темнее, чем вчера, еще напуганнее, глуше, да и людей меньше. Не было никого вызванных, и министры не все. Протопопов вошел к ним в легкопобедном состоянии. Уличные волнения явно кончались. Стрельба отрезвила толпу. Еще прежде сумерок наступила в столице тишина. Войсковые отряды полностью овладели пустынными улицами. Да Васильев еще доложил, что за сегодняшний день арестованы, кроме 5 самых главных ночью, еще 141 зачинщик-революционер. Кто именно такие, Протопопов не переспрашивал. Он в революционерах разбирался слабо. Но факт тот, что арестованы, может быть, и не 141, но результаты налицо очевидны. Все кончилось. И он был очень удивлен, застав среди министров совсем другое. Растерянное состояние. Тут уже до него Покровский и Риттих докладывали о своих переговорах с думцами и ответе Маклакова, что распустить думу вовсе не может быть и речи, произойдет общественный взрыв, допустимо прервать на несколько дней, но чтобы правительство немедленно ушло в отставку и целиком все, и чтоб новые министры были приемлемы для страны, а новый премьер популярен, и лучше всего генерал Русский. Вот как! Роспуск Думы уже не зависел от верховной императорской власти, а напротив, Дума диктовала распуститься самому правительству. И министры так устали, и так равнодушны, и так сами хотят уйти в отставку некоторые, что, кажется, и готовы к роспуску. Голицын не имел решительности ни на что. Маленький Беляев сидел совсем неподвижно, молча, как отсутствующий или неживой. Покровский склонял к отставке. Сам он, конечно, рассчитывал, что попадет и в новое правительство. Шаховской, правда, вспомнил, что в 15-м году, в августе, тоже казалось страшно распускать Думу, а обошлось спокойно. И Протопопов, с изумлением вскинувшись на одного, другого, третьего, пришел в нервное состояние и начал к ним взволнованную речь. Неужели они не понимают, что Дума-то и будоражит улицу, и пока ее не разогнать, ничто не стихнет?